Половая честь, кажется, мне нуждается в ближайшем рассмотрении и сведении ее основоположений к их корню. Причем должно подтвердиться, что всякая честь, в конце концов, основана на утилитарных соображениях. Половая честь распадается по своей природе на честь женскую и честь мужскую, которые обе представляют собою корпоративный дух в положительном смысле слова. Первая из них несравненно важнее, так как в женской жизни половые отношения играют главную роль. Итак, женская честь есть общее мнение о девушке, что она не отдавалась ни одному мужчине, а о женщине, что она отдавалась только тому, кто состоит с ней в браке. Важность этого мнения зависит вот от чего. Женский пол требует и ожидает от мужского всего, буквально всего, что ему желательно и нужно. Мужчины же требуют от женщин прежде всего и непосредственно только одного. Поэтому надо было устроиться таким образом, чтобы мужской пол получал от женского это одно, в том лишь случае, если он возьмет на себя заботу обо всем и, между прочим, о рождающихся от союза детях. Тогда только может быть обеспечено благополучие всего женского пола. Для достижения этой цели женщины необходимо должны сплотиться и проявить корпоративный дух. Но в таком случае они стоят как одно сомкнутое целое против всего мужского пола, обладающего благодаря природному превосходству телесных и духовных сил всеми земными благами. Это их общий враг, которого надлежит победить и покорить, чтобы, владея им, достигнуть обладания и земными благами. На это и направлен принцип чести для всего женского пола, принцип, по которому мужчинам, безусловно, должно отказывать во всяком внебрачном совокуплении, чтобы каждого из них принудить к браку, являющемуся своего рода капитуляцией, и тем оградить интересы всех женщин вообще. Но эта цель может быть вполне достигнута лишь при строгом соблюдении вышеуказанного принципа, и потому весь женский род с истинным партийным духом блюдет, чтобы принцип этот не нарушался ни одним из его сочленов. Таким образом, всякая девушка, своей внебрачной связью, совершившая измену перед всем женским полом, благополучию которого пришел бы конец, если бы все стали поступать так, обрекается с его стороны на изгнание и позор. Она потеряла свою честь. Ни одна женщина не должна больше вести с нею знакомство, ее избегают как зачумленную. Подобная же участь постигает прелюбодейку, ибо она не сдержала условий брачной капитуляции, на которые согласился мужчина. И такой пример будет отпугивать мужчин от подобной капитуляции, тогда как на ней основано благо всего женского пола. Но сверх того еще прелюбодейка, вследствие заключающегося в ее поступке грубого вероломства и обмана, вместе с половой утрачивает также и гражданскую честь. Вот почему, конечно, со снисхождением говорят «падшая девушка», а не «падшая женщина». И соблазнитель может восстановить честь девушки с помощью брака, чего не бывает при браке с разведенной прелюбодейкой. Если теперь в результате этих ясных соображений мы признаем основной принцип женской чести благодетельный, даже необходимый, но в то же время хорошо рассчитанный, пользою руководимый, партийный дух, то мы сочтем эту честь, правда, чрезвычайно важной для женского существования и потому имеющей большое относительное значение, но значение далеко не абсолютное, не господствующее над жизнью и ее целями, так, чтобы для него следовало жертвовать самой этой жизнью. Поэтому-то нельзя отнестись с одобрением к ходульным в трагический фарс впадающим поступкам Лукреции и Виргиния. По той же причине конец Эмилии Галотти содержит нечто столь возмутительное, что уходишь из театра совершенно расстроенным. Наоборот, мы, вопреки половой чести, не можем отказать в своей симпатии к Лерхен в Эгмонте. Такое крайне ревнивое отношение к принципу женской чести принадлежит, как и многое другое, к забвению цели ради средств, ибо в подобном фанатизме половой чести ложно придается абсолютное значение, тогда как значение ее еще больше, чем у всякой другой чести, чисто относительное. Его даже можно назвать и чисто условным, если на основании сочинения Тамазия о конкубинате принять в расчет, что во всех почти странах и во все времена, вплоть до лютеровской реформации, конкубинат был законом, дозволенной и признанной связью, при которой конкубина сохраняла свою честь. Я не упоминаю уже о Милете в Вавилоне, Геродот, 1-199 и так далее. Да и существуют, конечно, такие гражданские отношения, которые делают невозможной внешнюю форму брака, особенно в католических странах, где не допускается развода. Всюду в таком положении находятся правители, которые, по моему мнению, поступают гораздо нравственнее, содержа любовницу, нежели вступая в марганатический брак. Потомство от последнего, в случае возможного отсутствия законных наследников, может со временем предъявить свои притязания на престол. Так что такой брак, хотя бы в самом отдаленном будущем, создаст условия для гражданской войны. Сверх того, этот марганатический, то есть, собственно, вопреки всем внешним обстоятельствам заключенный брак, является в последнем итоге уступкою, сделанной женщинам и попам, двум классам, по отношению к которым надо по возможности остерегаться всяких уступок. Следует дальше принять во внимание, что всякий в стране может жениться по своему выбору, всякий, кроме одного, у которого отнято это единственное право. Этот бедняк — государь. Его рука принадлежит стране, и он отдает ее по государственным соображениям, то есть согласно с благом страны. А ведь он все-таки человек и тоже хочет следовать влечению своего сердца. Поэтому не только мещанством, но и несправедливостью и неблагодарностью будет желание, чтобы государь не имел любовницы, или порицание его за это. Само собой разумеется, пока только исключено ее влияние на управление. Со своей стороны, и такая любовница по отношению к половой чести есть до некоторой степени лицо привилегированное, изъятое из общего правила, ибо она отдалась одному только человеку, с которым ее связывает взаимная любовь, но за которого она никогда не может выйти замуж. Во всяком же случае, доказательством тому, что принцип женской чести не есть что-либо прямо данное природой, служат те многочисленные кровавые жертвы, которые ради него приносятся, детоубийство и самоубийство матерей. Конечно, девушка, отдающаяся без санкции закона, нарушает этим верность всему своему полу. Однако верность эта лишь молчаливо подразумевается, а не подтверждается клятвой. И так как обыкновенно при этом прежде всего страдает ее собственный интерес, то она обнаруживает здесь несравненно больше глупости, чем порочности. Половая честь мужчин обусловлена половой честью женщин, как противополагающийся ей партийный дух, который требует, чтобы каждый, согласившийся на столь выгодную для противной стороны капитуляцию, брак, заботился, по крайней мере, о соблюдении ею условий этой капитуляции. Иначе самый этот договор, подрываемый недобросовестным его соблюдением, утратит свою прочность, и мужчины, жертвуя всем, не будут обеспечены даже в том, что они покупают такой ценой, именно в единоличном обладании женщиной. Поэтому честь мужчины повелевает, чтобы он карал прелюбодеяние своей жены, наказывая ее, по крайней мере, разрывом с нею. Если же он заведомо позволяет изменять себе, общество мужчин вменяет ему это в позор. Однако последний далеко не отличается такой безусловностью, как тот, который постигает при утрате половой чести женщину. Напротив, это есть лишь пятно меньшего бесчестия, ибо у мужчины половая жизнь играет второстепенную роль. У него есть еще много других и более важных отношений. Эта мужская честь послужила темой для двух великих драматургов нового времени. Двукратно у каждого. Для Шекспира в «Отелло» и «В зимней сказке». И для Кальдерона в «Врач своей чести» и «За тайный позор тайная месть». Во всяком случае, честь эта требует наказания лишь жены, а не ее любовника, по отношению к которому оно является уже просто как сверхобязательное, чем подтверждается наш взгляд на происхождение этой чести из партийного духа мужчин.